Всем привет! Это подкаст «Медузы» о языке и лингвистике «Розенталь» и «Гильденстерн». Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук, главный редактор портала «Грамота.ру».
Сегодня у нас последний выпуск второго сезона. Не переживайте, будет третий, даже если вам этого не хочется. Сегодня мы построим выпуск в двух частях. В общем-то, поговорим о корпусной лингвистике, о том, что это такое, зачем она нужна, нужна ли она только лингвистам или нам с вами, простым людям, тоже это может пригодиться. И также ответим на некоторые ваши вопросы, которые в течение сезона приходили нам на почту podcast@sobakameduza.io. Но вот начать хотел я бы с крика души от Дмитрия, как раз он прислал письмо нам на почту. Вы уже писали и говорили про это слово «помета». Звучит отвратительно, как греча и пародийное слово «сосиса». Я понимаю, что это профессиональный термин, но действительно бесит. А мы все не очень любим слушать ораторов, когда в их речи что-то бесит. Володя, что ты ему на это скажешь нашему слушателю?
Ну что ж поделать, если такой термин в лингвистике, но это не называется словом «пометка». Я понимаю, что, может быть, слово «помета» не очень привычные и воспринимается как, там, не знаю, греча сосуля и то самое пародийное стихотворение про Валентину Матвиену, да, тарела гречи с белой булой. Но, тем не менее, слово «помета» действительно существует, и оно даже не отмечается в словарях как терминологическое. Оно отмечается как общеупотребительное слово, можно делать пометы в записной книжке, редактор может делать пометы. Ну и чаще всего, конечно, это слово употребляется именно вот в лингвистическом контексте, грамматические пометы, стилистические пометы. Это разговорное в словарях. Может быть, оно, конечно, вас раздражает, но, тем не менее, мы здесь никак его не можем заменить, потому что никак по-другому, кроме как помета, это не называется.
О корпусной лингвистике поговорим. Начнем, собственно, с того, что это такое и почему это, кажется, такое очень сложное словосочетание, но почему это действительно для науки важное явление и важная штука. Вот я нашел интервью Владимира Полунгяна, одного из, по сути, главных специалистов у нас по корпусной лингвистике. В 2012 году он еще в интервью газете «Ру» говорил, что корпусная лингвистика — это лингвистика будущего.
Ну, отрадно, что это, в общем-то, уже лингвистика настоящего. Даже уже чуть-чуть прошлого, потому что она имеет некоторую историю, но, конечно, за ней огромное будущее. Наверное, сначала вообще скажем о слое корпуса и об ударении, потому что...
Вот, я открыл словарь трудностей для работников СМИ Михаила Абрамовича Штудинера и запутался, потому что там этих корпусов и корпусов несколько штук.
Да, на самом деле есть несколько слов «корпус», разные значения, и в разных значениях по-разному оно произносится. «Корпус» в значении «здания» имеет множественное число корпуса. Корпуса, там жилые корпуса, корпуса предприятий и так далее. А корпус в интересующем нас значении, а это значение совокупность чего-то, в данном случае совокупность текстов, имеет множественное число корпусы корпусов. Поэтому мы сейчас будем говорить о корпусах русского языка, и здесь уже это ударение сохраняется на первом слоге во всех формах. И что такое корпусы русского языка?
Во-первых, из этого я делаю вывод, что их много.
Их много, да, их не один. Но сначала о том, что это такое. Это электронные коллекции текстов, которые собраны в соответствии с определенными принципами и снабжены разметкой. То есть это не библиотека, это не для того, чтобы тексты читать. Это для того, чтобы искать в них те или иные единицы по тем или иным критериям. Кому нужен корпус? Что говорят сами создатели корпуса? Они свою работу адресуют и тем, кто изучает русский язык как иностранный, и школьникам, и учителям, и журналистам, и редакторам, и писателям. То есть всем, кому интересно и важно узнать больше об истории русского языка, об истории употребления слов и о том, как действительно вообще все развивается, потому что иногда наши представления ограничиваются нашей жизнью и, может быть, жизнью предыдущего поколения. А хорошо бы заглянуть хотя бы чуть-чуть дальше назад.
Ну вот мне кажется, что может обычный человек извлечь из корпуса, зачем ему это надо, да? Я подумал, что ведь именно из корпуса мы можем понять, как меняется русский язык и увидеть ответы на какие-то вопросы, которые у нас возникают, когда мы слышим очередное странное ударение там или очередное необычное написание или что-нибудь еще, или род слова.
Безусловно.
Слово «кофе», например.
Да, безусловно. И тоже кофе, если посмотреть по национальному корпусу русского языка, что это такое, мы еще расскажем, то мы увидим там 3348 документов, фиксирующих слово «кофе», и 13485 примеров употребления в текстах, начиная с 18 века. И среди этих текстов и в 18, и в 19 веке можно увидеть очень многие примеры употребления слова «кофе» в среднем роде. И вот когда мы это посмотрим, мы уже поймем, что утверждение, будто бы теперь кофе средний, среднего рода, а раньше было только мужского, просто не соответствует действительности.
Ну вот об этом же один из вопросов нашего слушателя, который пришел нам на почту от Владимира. Расскажите, пожалуйста, почему словарные нормы так медленно реагируют на изменение языка? Метрополитен сократили до метро, и заимев гласную в конце, он тут же стал среднего рода, а пресловутый кофей превратился в кофе, но мужской род сохранил, хотя для любого носителя языка интуитивно это слово имеет средний род, ведь оно оканчивается на гласную. И мне кажется, частично ответ на этот вопрос как раз и может дать корпус.
Да, безусловно. И метро, конечно, тоже не мгновенно стало среднего рода, но, наверное, по меркам истории языка действительно мгновенно, но 30-е годы фиксируются примеры употребления метро в мужском роде, и та самая газета «Советский метро», которую мы уже когда-то называли, и та самая песня Утесова, «Производчика», что метро сверкнул перилами дубовыми. Но действительно, метро очень быстро стало словом среднего рода, а вот кофе очень долго и мучительно употребляется в двух родах, и по-прежнему мужской род считается эталоном, а средний род только допустимым. Возможно, потому что вот так повезло, в кавычках, этому слову, что оно попало в тот замкнутый перечень слов, по которым определяются культурные, грамотные речь. Например, раньше на ученических тетрадях выносили какие-то слова со сложными ударениями, и какие-то слова, которые там застревали, вот там оказывались в этих списках, ну тот же договор, например, очень надолго становились вот именно такими маркерами, что ли, грамотной речи, и в них никакие изменения особенно не принимались.
Как устроены корпусы, как мы выяснили, не корпуса в данном случае, а корпусы? Это, если это собрание текстов, то, во-первых, эти тексты туда кто-то должен положить. И как потом это все внутри устроено?
Их действительно создают лингвисты, они их размечают. Вот это вот самая главная характеристика корпуса — это разметка текстов. То есть каждому слову, каждой единице приписываются разные атрибуты. То есть, например, часть речи, исходная форма, число, падеж для имен, время, число, лицо, род для глагола и так далее. Ударение отмечается, лексические признаки. И, соответственно, по всем этим признакам потом слова можно искать. Кроме того, в состав корпуса входят обычно подкорпусы, в которых может быть своя разметка. Вот, например, в состав национального корпуса русского языка входит поэтический корпус, который содержит стихотворные тексты 18-20 веков, и в нем реализована стиховедческая разметка. То есть можно искать по текстам, написанным анапистом, гекзаметром, вольной рифмовкой, онегинской строфой и так далее. То есть самые разные параметры можно там задавать и по этим параметрам искать примеры употребления. А надо начать, собственно, с главного, какие корпусы русского языка существуют, потому что мы уже назвали несколько раз национальный корпус русского языка. Он, конечно, самый известный, но отнюдь не единственный. Сейчас в открытом доступе в интернете 5 корпусов, хотелось сказать корпусов, но нельзя, 5 корпусов, созданных на материале русского языка. Это вот национальный корпус русского языка, есть еще тюбингенский корпус русского языка, есть компьютерный корпус текстов русских газет конца 20 века, есть корпус русского литературного языка и есть хельсинкский аннотированный корпус русского языка «Ханко». Вот такие 5 корпусов. Ну, конечно, 4 из них известны в первую очередь специалистам. А вот национальный корпус русского языка — это самая большая, самая разнообразная по составу текстов система. И, наверное, к ней можно адресовать и нелингвистов тоже. Наверное, можно сказать несколько слов про каждый корпус, кто их делает. Национальный корпус русского языка — это работа коллектива специалистов ряда научных институтов Москвы и Петербурга, ну и в первую очередь Института русского языка Российской академии наук. В этом корпусе тексты самых разных сфер, художественные тексты, учебно-научные, публицистические, и официально деловые, и обиходно-бытовые. То есть там можно и анекдоты найти, и тексты указов законов найти, и тексты 18 века найти. То есть это очень большая такая разнообразная система. Хотя основной массив — это современный русский язык где-то вот с середины до конца 20 века. Сейчас, вот по состоянию на конец 2019-го, начало 2020 года, в этом корпусе около 870 миллионов словоупотреблений. То есть действительно огромная такая система. При этом корпус постоянно, регулярно пополняется. И когда наш подкаст будут переслушивать, не знаю, через полгода, то эти данные уже устареют.
Наши внуки.
Да. Да нет, даже и наши слушатели, которые захотят еще раз послушать, то через полгода, наверное, эти данные уже устареют, потому что он пополняется регулярно. Тюбингенский корпус русского языка — это второй по объему после национального корпуса русского языка. Он разработан в университете города Тюбинген, Германия, поэтому так и называется, и он был первым корпусом русского языка, который появился в интернете. А, но вот общий объем этого тюбингенского корпуса — 25 миллионов слов, то есть он сильно меньше, чем национальный корпус, но тоже не маленький.
Но внутри все эти корпусы устроены примерно одинаково, да? Там тоже есть есть, не знаю, разделение на газетный, на еще какой-то, и принцип поиска тоже примерно везде один и тот же.
Да, но вот есть специальный корпус текстов русских газет, это вот третий в нашем списке, компьютерный корпус текстов русских газет конца 20 века. Он подготовлен в Московском государственном университете, и там вот именно газеты, то есть там полные тексты избранных номеров ряда российских газет на русском языке, которые опубликованы в 94-97 годах. И еще один корпус, который мы называли, это хельсинкский аннотированный корпус русского языка, и его особенность — это такая детальная лингвистическая разметка, а содержание в данном случае имеет второстепенное значение, и вот в этом корпусе максимальный охват грамматической информации, а не объем материала, то есть там все-все-все-все-все разметили с точки зрения морфологии и синтаксиса, а тексты там однородные, например, там все крупные статьи из журнала «Итоги» за январь 2001 года. То есть здесь скорее больше интересовало создателей именно разметка, направленная на максимальный охват грамматической информации.
А все-таки, как тексты попадают внутрь? Если с печатными текстами я еще могу понять, это можно, не знаю, сканировать или скачать из интернета, если они там уже есть. Но ведь в том же национальном корпусе русского языка есть еще и раздел устного корпуса. А это что, получается, за людьми записывать надо или что? Как это выглядит?
Да, корпус устной речи. Это еще один такой подкорпус в составе Национального корпуса русского языка. Что это такое? Это расшифровка магнитофонных записей, публичной и частной устной речи, а еще транскрипты кинофильмов. Вот он тоже входит в устный корпус. Есть корпус диалектных текстов. Он состоит из записи диалектной речи из различных регионов России. И в нем особые пометы, извините опять за это слово, для отражения особенностей диалектной морфологии и толкования диалектных слов.
То есть в каком-нибудь институте русского языка Российской академии наук сидит отдел, который стучит по клавиатуре целыми днями, ну, сейчас, может быть, не стучит, и забивает эти тексты и сидит, размечает там, а вот это вот подлежащее, а вот это сказуемое, или все-таки это автоматика делает?
Я даже могу назвать этот отдел, как он называется, это отдел корпусной лингвистики и лингвистической поэтики, который возглавляет как раз Владимир Александрович Плунгян, академик РАН и один из действительно создателей Национального корпуса русского языка. Про составление корпуса. Ведь, как ты сказал, не приносят просто все подряд тексты из библиотеки, и люди сидят, их размечают и туда заносят. Для составителей корпуса такие факторы, как, например, увлекательность книги, полезность книги, ее высокие художественные достоинства, они не являются первостепенными. То есть это не библиотека, как я уже сказал, это не собрание интересных или полезных текстов. Это собрание текстов интересных или полезных для изучения языка. А такими могут оказаться, как пишут создатели корпуса, и роман второстепенного писателя, и запись обычного телефонного разговора, и типовой договор аренды и так далее, наряду, конечно, с классическими произведениями художественной литературы.
Откуда у них запись обычного телефонного разговора?
Ну, не будем раскрывать всех секретов Института русского языка. Нет, ну, конечно, ученые проводят исследования. Если говорить о записях устной речи, то несколько лет назад ведь много писали о том эксперименте, который проводили в Санкт-Петербурге, когда людям вешали просто на шею микрофон, и они ходили, говорили, как они обычно говорят, как они обычно живут, а потом ученые расшифровывали обычные записи устной речи.
Вот у нас был в этом сезоне в гостях лингвист Борис Иомдин, и мы там пошутили насчет слова «подкаст», что он говорит, что некоторые его знакомые еще не слушали подкасты, потому что они еще касты не слушали. Ага. Воспринимают это слово совсем по-другому, хотя мы помним, что подкаст — это слово, которое произошло от слова iPod и «броудкастинг», но не все воспринимают его именно таким образом, как заимствование, как такая заимствованная аббревиатура. Что корпус на этот счет говорит? Есть ли там слово «подкаст» в нашем значении или в каком-то еще?
Если мы зададим слово «подкаст» в основном корпусе, то там будет только один пример 2000 года. В 40-х годах 20 века в Индии насчитывалось 3500 различных каст и подкаст. То есть это подкаст не в интересующем нас значении.
Вот, кстати, любопытно, что в случае с кастами, которые в Индии, там подкасты в той форме, в которой они в этом примере, насчитывалось сколько-то подкаст. Не подкастов, как мы бы сказали, имея в виду аудиозаписи.
Конечно, да, в этом значении подкаст. Но если мы заглянем в устный корпус, мы не случайно говорили о том, что в этом проекте несколько корпусов, и зададим там слово «подкаст», то мы поймем, что не все так безнадежно, и слово «подкаст» в интересующем нас значении в устном корпусе есть. Это расшифровки разных внезапно подкастов. И здесь можно в этих подкастах найти примеры употребления. Меня зовут так-то, вы слушаете подкаст такой-то. То есть вот в устном корпусе это слово уже фиксируется.
Мне кажется, надо добавить в устный корпус записи нашего подкаста, в котором мы говорим об этом слове, упоминающемся в корпусе, чтобы был абсолютный постмодернизм. Все наслоение, мне кажется, это будет красиво.
Я предлагаю Владимиру Александровичу Плунгяну эту идею подкинуть и посмотреть, что будет. А если мы слово «медуза» поищем, да, и слово «медуза» поищем в основном корпусе, и посмотрим, когда впервые в текстах, которые в этом корпусе размещены, встречается слово «медуза». Первое употребление вот «Загряжский», автор записки 1770-1811, и там слово «медуза» в значении «имя собаки, живущей в горнице», как имя собственное. То есть животное, но не медуза, а собака. Конечно, не первая фиксация слова «медуза» в русском языке, а первый из тех текстов, которые внесены в национальный корпус, первый пример употребления. Дальше вот 1892 год, фрегат «Медуза», и как имя собственное, часто встречается. Среди примеров такого употребления газета «Раннее утро», 3 марта 1917 года, статья «Русско-итальянская кинематография». И здесь находим такой пример. Некий Альфред Конечче Минутоло ди Буньяно, уполномоченный Неаполитанской торговой палаты. Он считается большим знатоком кинематографа у себя на родине, где является собственником известной кинофабрики «Медуза». И «кинофабрики» написано через дефис, потому что тогда первая часть сложных слов «кино» присоединялась к дефисам, а не слитно писалась, как пишется сейчас. То есть вот можно посмотреть историю написания этого слова. Как мы уже сказали, поиск в корпусе можно вести не только по словам, но и по словам с какими-то признаками. Грамматическими или семантическими, то есть вести такой лексико-грамматический поиск, как бы сказали лингвисты. И вот, например, то самое слово «кофе». Можно прям поискать в контексте, в которых слово «кофе» употребляется в среднем роде. Задать слово «кофе» и задать грамматические признаки «средний род». И посмотреть, что же у нас будет. И найти, например, что у Булгакова в записках покойника 1936-1937 годы, пример, «кофе в чашке стояло на письменном столе». Вот средний род. А еще здесь можно узнать, что слово «кофе» употреблялось и как склоняемое существительное. И вот, например, дневники Николая II. В 8 3/4, то есть без 15:09, как мы сейчас сказали, поехали к мама, застали ее за кофем перед своим отъездом в Петербург навстречу милому Георгию. Застали за кофем. Вот склонялось это слово, тогда могло склоняться. Ну, видимо, язык пробовал разные действия, в том числе склонение этого слова, но в итоге оно устоялось как несклоняемое. Предвосхищая твой вопрос, все ли слова можно найти в национальном корпусе русского языка? Потому что есть такие слова, которых вроде как в русском языке нет, все есть, а этого нет, да? На самом деле и такие слова тоже можно найти в национальном корпусе, потому что он показывает все, что есть в русском языке. И вот, например, в дневниках Юрия Нагибина, 1975 год, можно прочитать: «В деревянной поселковой уборной было много стихов на стенах. Запомнилось афористически краткое: хуй тому, кто злит шпану». Вполне обиходно-бытовая русская речь тоже здесь представлена. Но в данном случае, конечно, это художественный текст, которым это вкрапление нехудожественного. Возможности поиска в национальном корпусе русского языка тоже постоянно расширяются, и можно искать не по всему массиву текстов, а по выборке с заданными параметрами. То есть вы можете задать подкорпус. Например, поискать по текстам одного автора, по текстам одного жанра, по текстам о России начала 20 века, по текстам о путешествиях, по текстам по тематики, ну и так далее. То есть выбираете любой параметр и по нему осуществляете поиск.
Именно от этой твоей реплики я и хочу перейти к ответам на вопросы наших слушателей, потому что первый вопрос связан тоже с поиском. Вот мы сейчас очень подробно рассказали, какой хороший поиск у национального корпуса русского языка. А слушатель Сергей спрашивает про сайт Грамота.ру. Не хотите ли сделать нормальный поиск по всему сайту? Или, скажем, отдельный поиск по справочному бюро, а то искать нужное среди более чем 300 тысяч вопросов и ответов не очень удобно. Что ты ему на это скажешь?
Хотим. Но действительно, Грамоте.ру в этом году 20 лет, юбилейный год для портала. И очень хочется в год юбилея грамоту немножко модернизировать, и в том числе и поиск по порталу сделать хороший, и вообще представить портал в таком виде, в каком, ну, хорошо бы, чтобы был сайт уже на пороге третьего десятилетия 21 века. Поэтому мы над этим работаем, и надеюсь, что к концу года мы некоторый результат представим.
И тот же слушатель Сергей спрашивает, что когда-то отправлял свой вопрос в справочное бюро, но так и не знаю, ответили ли на него, пишет он. И спрашивает нас здесь, как произносить слово «эхопраксия» или «эхопраксия», потому что в свое время слушатель говорит, что он читал аудиокнигу, начитывал, и пытался понять, как правильно произнести это слово. И в одном из медицинских словарей нашел вариант «эхопраксия», но усомнился в компетентности этого словаря, увидев там практически неприменяемый в реальной жизни фобию, наркоманию и эпилепсию. Так как же все-таки сказать?
Ну, действительно, ударение на «ия» — признак медицинского термина или медицинского профессионального употребления, как в случае с наркоманией. Но этого слова нет в словарях русского языка, таких не специальных, а общих словарях. Поэтому здесь, наверное, можно поверить фиксации в медицинских изданиях, где это слово дается с ударением на «и», «эхопраксия». А скажем, что это пишет словарь, это непроизвольное повторение человеком жестов, поз и движений окружающих лиц.
Вопрос от Дмитрия, который спрашивал про помету. Вопрос о заимствованных словах. Я работаю в Москве в иностранной компании, в которой принято множество англоязычных терминов, и не все из них есть в русском языке. Например, термины «элайнер», «attachment» в речи сотрудников на русском языке употребляются по-английски, но один из коллег настаивает, что так говорить не стоит, а нужно говорить по-русски. «Эластопозиционер», «анкер» и «разуплотнение боковых участков». Соответственно, никто больше не понимает, о чем речь, и приходится пояснять в духе «эластопозиционер», который в компании называют «элайнер». И, наконец, вопрос, насколько уместно просить и настаивать на замене любых английских терминов в живой речи, на рабочем собрании, например, на русские аналоги. Если не очень уместно, то как объяснить такому коллеге, что лучше все-таки употреблять англоязычные термины?
Но все-таки главная задача языка — это обеспечить общение между людьми, а не специально употреблять какие-то слова те или иные. Поэтому если в данном случае специальное придумывание русских аналогов затрудняет коммуникацию и нарушает общение, то это на самом деле довольно вредная задача. Такие слова в современном офисном жаргоне очень часто употребляются вот именно английские заимствования, там приоттачить и так далее.
Но тут дело даже не в жаргоне, а в том, что это термин, который понятнее для этой области, для людей, которые в ней работают, в оригинальном виде.
Ну, конечно, я об этом и говорю, что здесь люди привыкают к этим словам, и они обеспечивают коммуникацию. А вот такое вмешательство в нее со словами «нет, давайте придумаем всему русский аналог и будем употреблять другие слова, но эту коммуникацию нарушает. И в данном случае не очень понятно, зачем, ради какой цели. И главная задача языка — обеспечить общение между людьми.
И еще один вопрос по поводу иностранных слов. Расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то правила произношений названий иностранных городов? А именно, слушатель спрашивает об английских городах. Например, Саутгемптон, но Вулверхэмптон. Лейстер, а не Лейчестер. Фулхэм, а не Фулэм. Уотфорд, Вестбромвич, а не Вестбромвич. Почему в одном случае мы делаем транскрипцию, в другом транслитерацию?
Я недавно отвечал на подобный вопрос применительно к немецким названиям. Читатель задавал на грамоту вопрос, почему, например, Гамбург, а не Хамбург. Но в то же время в каких-то других названиях буква это передается как Х, например, Хильдесхайм, который начинается с той же самой буквы. И вот здесь надо сказать, что разные названия приходили в русский язык в разное время, и многое обусловлено просто традицией употребления.
То есть какого-то четкого правила для этого нету, схемы, по которой мы лепим все эти названия?
Нет, они приходили в разное время, и было время, когда у нас господствовал такой подход. Мы произносим так, как удобнее нам, как по-русски. Было время, когда господствовал другой подход. Мы передаем название максимально близко к языку-источнику. И поэтому вот в разное время названия оформлялись по-разному, и даже однотипные названия у нас сейчас действительно произносятся по-разному. Если говорить о немецких городах, то Мангейм не Манхайм, но при этом Хильдесхайм, а не Гильдесгейм.
Но вот мне кажется, что сейчас как-то больше тенденция идет к тому, чтобы передавать максимально близко к оригиналу. Но если с какими-то европейскими языками нам просто это сделать, потому что мы произносим что-то похожее, то как мы с каким-то китайским языком так сделаем, я не понимаю.
Да, сейчас применительно к европейским языкам есть такая тенденция максимально близко к оригиналу. Но в то же время она объясняется тем, что сейчас больше людей, чем раньше, владеют иностранными языками. И сейчас, ну...
А некоторые 20 с лишним языками, как мы знаем...
Да.
И даже такая гиперссылка на выпуск с философом-полиглотом Аркадием Неделем.
Да, сейчас знание иностранных языков этим никого не удивишь, и поэтому многие, зная, как произносится, как пишется название на иностранном языке, так его и переносят в русский. А такой подход, когда мы название скорее под русский язык подверстываем, он сейчас не очень распространен. Но это не означает, что мы теперь должны все названия, уже закрепившиеся в русском языке, переделывать. То есть Гамбург уже закрепился, ну и пусть будет Гамбург, а не Хамбург. Но нет никакого смысла сейчас эту традицию менять.
На протяжении всего второго сезона мы периодически такую включаем рубрику «Ответим за базар». Вот ответили за гендерную лингвистику, за помету. И вот слушатель Александр спрашивает опять вопрос Владимиру Пахомову. Почему Владимир Пахомов четко говорит «исчезающий», а не «исчезающий»? Норма меняется в сторону более четкого произношения? Со словами «с ЧН» эта тенденция мне очень нравится, потому что «молошник», «коришневый», «булошное» напрягают, а «скучный» кажется нормальным только в речи старшего поколения. Вот, кстати, любопытно, что скучный, даже скучный слушателю кажется нормальным только для старшего поколения, хотя по-прежнему это считается единственной возможной нормой в данный момент.
Да, но действительно молодежь говорит скучно все чаще и чаще, и можно не сомневаться, что скучно со временем исчезнет, как
вот булочный
и коричневый.
Вот ты сейчас сказал «исчезнет», да.
Да.
Почему так происходит? Просто это какая-то твоя особенность речи или это норма такая?
Хорошо бы заглянуть в большой орфоэпический словарь русского языка, где подробнейшим образом расписано, как произносятся все сочетания звуков в русском языке. Мне довольно сложно сказать, это моя особенность или это норма, потому что я, конечно, тоже могу где-то отступить от нормы.
Ну, какие-то вещи ты же за собой замечаешь и знаешь, что ты говоришь «твердый», например. С мягким «те».
Ну да, и скорее это мне те, кто меня слушает, мне об этом говорят. Я-то никогда не замечал, что я слово «дверь» произношу как-то по-особенному. Я его всегда так произношу.
Как 200 и Дмитрий Медведев.
Да, все, кто меня слушает, удивляются и обращают на это внимание. Я беру это себе как домашнее задание и в первом выпуске третьего сезона нашего подкаста обещаю ответить.
Короче, это просто твоя фишка такая.
Может быть, нет, может быть, это нормально.
И еще вопрос, связанный с произношением. Михаил спрашивает. Я вот сейчас подумал, почему мне всегда хочется написать оборудование, ну, как будто бы через букву «ы», хотя мое окружение никогда не писало через «ы». Возможно, это следствие того, что все проглатывают гласные и не уделяют вышеупомянутому звуку внимания и произносят гласную по инерции.
Но мы там не произносим четко «оборудование» или «оборудование». Там, скорее, вот этот звук, он одинаковый, и мы можем передавать его буквой «о», а можем буквой «ы», и не случайно это трудность, это орфограмма, и здесь есть правило. Если у нас, вот мы говорим о глаголах на «овать» и «ывать», если это «ыва-ива» сохраняется в первом лице, тогда мы пишем букву «ы» или «и». Например, «организовывать» — «организовываю». «Ы» сохраняется. Суффикс сохраняется, мы пишем букву «ы». «Настаивать» — «настаиваю». Суффикс сохраняется, пишем букву «и». А там, где он исчезает, там мы пишем букву «о» или «е». Например, «оборудовать» — «оборудую». Суффикс исчезает, пишем букву «о». Или пример из монеточки. «Бомжевать» — в первом лице я что делаю? «Бомжую». Суффикс исчезает, пишем букву «е». Поэтому «оборудование», «оборудовать» — пишем «о», потому что в первом лице «оборудую». И это действительно трудность, это орфограмма, и здесь надо проверять.
Но я бы здесь еще сказал по поводу произношения, что в русском языке тоже существует транскрипция, как, например, мы видим это, когда учим английский язык. Просто для нас в русском языке это чаще всего не нужно, если мы конкретно не занимаемся этой темой. Но вот, например, Михаил Абрамович Штудинер на журфаке на третьем курсе нам рассказывал про эти транскрипции, и выяснилось, что у нас не все звуки, разумеется, фиксируются точно так же, как буквы, которыми они обозначаются. Потому что есть звуки, для которых специальные какие-то символы, потому что действительно это не четкое «о» и не четкое «ы».
Разумеется, конечно. Мы тоже делали транскрипцию, разумеется, на филфаке на первом курсе, когда мы проходили фонетику. Например, для обозначения звука, который мы произносим в слове «собака», например, да, или в слове «сапог». Мы же пишем «собака» с буквой «о», а «сапог» с буквой «а», но произносим один и тот же звук. И он обозначается не буквой «о», он обозначается не буквой «а», а он обозначается такой крышечкой, которая называется «циркумфлекс».
Вопрос от Анастасии. Я хотел уточнить, каким правилом пунктуации объясняется отсутствие запятой в предложении, входящем в состав одного из заголовков вашего подкаста. А заголовок там у нас такой: «Почему нас бесят чужие ошибки и надо ли поправлять собеседника?» Вот у нас там нет никаких знаков препинания. Почему?
Но это предложение по форме-то вопросительное, даже если вопросительный знак в конце не стоит. И в сложном предложении, части которого объединены вопросительные интонации, перед союзом и запятая не ставится.
И заключительный вопрос на сегодня. Заключительный вопрос второго сезона. Вопрос от Егора. Каждый день в магазинах, общепитах и вообще везде мы слышим фразу «оплата по карте». Мне эта самая «оплата по карте» режет слух и кажется естественнее говорить «оплата картой» по аналогии с «оплатой наличными». Откуда появилась оплата по карте и как выразить это действие более нормативно?
Ну, это как раз случай, когда норма формируется прямо сейчас, на наших глазах, мы все в этом участвуем, потому что это ведь не так давно распространилось. Для того, чтобы здесь здесь какой-то вариант остался как правильный или расценивался как ошибочный, нужно время. Сейчас этого времени явно недостаточно для того, чтобы сказать, оплата по карте – это норма или это ошибка. Пока нет ни разрешения, ни запрета, но вообще, учитывая, как распространено такое употребление в речи людей, вполне можно считать его совершенно нормальным. Это примерно как с телефоном. Когда появился телефон, то ведь не сразу установилось употребление позвонить по телефону, да, когда-то говорили в телефон. Потом здесь предлог изменился. Поэтому здесь надо только смотреть, как это будет употребляться дальше. Мы ведь вообще все чаще платим картой, которая в телефоне уже. То есть мы платим телефоном в каком-то смысле уже, а не вот не достаем физически эту карту. Поэтому посмотрим, может быть, здесь вариант не успеет устояться, а способы оплаты изменятся. Мы в этом сезоне постарались максимально, хотя, наверное, невозможно охватить все, постарались показать, чем занимаются лингвисты, что это за наука лингвистика и для каких областей нашей жизни лингвисты могут быть полезными.
Зачем они вообще нужны, эти лингвисты?
Да, и очень хочется надеяться, что слушатели нашего второго сезона, если раньше и думали, что лингвисты — это такие люди, которые только переставляют ударение в словах, выпускают новые словари, чтобы заработать денег, все-таки с этой иллюзией расстанут.
Да, потому что лингвисты занимаются этим, но не только.
Проанонсируем, наверное, третий сезон.
У нас есть мысли о том, что это будет сезон о русском языке и каких-то еще темах. Я думаю, что мы будем брать какие-то пласты лексики и каких-то выражений, связанных тематически. Ну, там, я не знаю, русский язык и моды, поговорим про лабутены. Или русский язык и спорт, которого, правда, уже практически нет. Но там тоже есть что обсудить, те же штампы спортивных комментаторов.
Русский язык и отпуск. Когда-нибудь он будет. И все-таки когда-нибудь мы куда-нибудь поедем и куда-нибудь полетим. И обсудим, что такое бархатный сезон и где ставить ударение «гоа» или «гоа» и так далее.
Ну и, конечно, русский язык и секс. Потому что даже эта тема очень тесно связана с русским языком. Ведь у нас нет, по большому счету, нормальных слов для того, чтобы описать наши отношения. Это либо медицинские научные термины, либо какая-то вульгарщина. Вот как быть с этим, мы тоже поговорим.
А я надеюсь, теперь следующий сезон будут ждать с нетерпением.
Это был подкаст «Розенталь и Гильденстерн». Если у вас есть вопросы и хотите предложить нам тему, вы можете написать на почту podcast@meduza.io. Напоминаю, что меня зовут Александр Садиков, я журналист и шеф-продюсер подкастов «Медузы».
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамота.ру».
Но пока наш подкаст будет на каникулах, предлагаю послушать и другие подкасты «Медузы», которых у нас очень много. Например, ежедневный новостной подкаст «Что случилось?», который выходит по будням. Подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем главные материалы «Медузы» за прошедшие 7 дней, и подкаст о том, как есть и получать от этого удовольствие «Сложные щи» Марианны Орленковой. До встречи!